«Крышку закрой! И рот тоже!» «Ты меня не видел, я тебя!» — хмуро предложил черт, прекрасно понимая, что не прокатит. Николя, на миг впавший в замешательство, тем не менее твердой рукой ухватил нечистого за козлиную бороду.
«Вот ты каков! Враг рода человеческого!»
«Пусть, я дурак, я защищаться буду, мне лишай, я укусить могу!» «Акула! Сюда! Поймал!» Только и успел крикнуть начинающий литератор, как черт вывернулся и кинулся на утек, нарезая круги по хате. При этом нечистый дух вертел во все стороны поганым хвостом, бил копытами посуду, плевался и кидался всем, что попадется под руку. К тому же матерился он столь изобретательно, что у Николя от зависти опустились руки». Ежели допустить дословную передачу всего текста, то, наверное, оно было бы верхом неуважения ко всем добрым читателям. Но чего же нового можно было ожидать от черта? Красный до ушей Николя, пожалуй, запомнил лишь «в», «на», «на», «по», «в», «если бы», «в», «тебе», «на» и «на» через плечо. Не подумайте, что все эти неприглядности сходили рогатому с рук.
Пару-тройку раз молодой человек успевал таки приложить похабника сапогом под хвост. Потом, правда, черт резко обернулся и, винтом подпрыгнув вверх, копытцем сбил преследователя в угол. Крепко приложившись затылком об стену, Николя сполз вниз, помутневшим взором, видя, как нечистый бросается на грудь его, раскрыв поганый свой рот с мелкими острыми зубками, и наотмашь врезал врагу первым, что попалось под руку. Не сказать, чтобы удар был так уж силен, однако от чертячего визга заложило уши, и хвостатый негодяй в сей же миг исчез в печке.
— Николя, братка, да ты живой ли? —
крепкой рукой Вакула поставил господина-гимназиста на ноги.
— Что тут было? Мы ж с маменькой от курей идем, полную корзину яиц понадбирали. А петух же, ей-богу, кидался на нас, як цепной пес. Бачим, из трубы нашей хаты живой чертяка выпрыгнул. Да як даст стрекача через весь двор на тоненьких ножках, стрекулист поганый. Так через плетение усвистел, а маманя у корзину с яйцем молча села, только за сердце держится.
Ты был прав,
чуть покачиваясь, признал Николя, пытаясь сфокусировать взгляд на двух-трех кузнецах, размыто плывущих перед ним справа налево.
Это был черт, настоящий. Мы тут подрались немножко.
Вакула округлил глаза, перекрестился и с трудом вырвал из рук приятеля тяжелую доску с нерукотворным ликом Христа Спасителя. Николя держал ее мертвой хваткой, как единственное оружие, которым можно было всерьез дать трепака нечистому.
— Ух ты, страсти господни! А це вощу!
Кузнец осторожно сдвинул чуб приятеля. На лбу Николя лел четкий отпечаток раздвоенного копытца.
— Так, то недобре. Вас же в единый миг заарестуют, да на допрос к дьяку поволокуть. А там и до отца Кондрата дойдет, коли не до священного синода. Может, с брешем, что на вас свинья наступила, пока вы пьяный под забором заспались, а?
— Почему нет?
— без особого энтузиазма откликнулся Николя, осторожно ощупывая голову.
Крепко припечатал.
— Да уж не слабо. Бог милостив к завтраму сойдет, а покуда...
Кузнец порыскал где-то в сундуке и достал новенькую шапку из черных смушек с синим атласным верхом.
— Ой, скупил по случаю на сорочинской ярмарке. Думал, что свататься в епиду. Но для вас ничего не жалко.
Он плотно, добровей нахлобучил шапку на голову друга, так что отпечатка чертячьего копыта теперь и видно не было. Хотя сам Николя в своем городском платье стал походить на какого-то заезжего немца, бог весть чего возжелавшего непременно привезти в качестве сувенира казацкий головной убор. Такие, говорят, и по сей день встречаются в Киеве на Крещатике, скупающие оптом местное казачье барахло.
— Ось то и добре, пошли-ка отсели по дороге погуторим.
Через минуту героическая парочка, кузнец и гимназист, вышли во двор, под руку прошествовав мимо так и сидящей на яйцах Солохи.
— Мамо, мы до шунка, вы бы там трохи прибрались у хати.
Солоха молча кивнула, скорлупка хрустнула еще раз.
Вакула и Николя прошли огородами к стоящему на отшибе невысокому, потрепанному ветрами, дому. Дверь висит на одной петле, музг слышна еще за полверсты, над входом пустой штоф, а внутри вечное гулянье. Воистину, народная тропа к таким заведениям никогда не зарастает. Быть может, и не всегда здешняя лира пробуждает в сердцах чувства добрые, но кто не знает, что в любом украинском местечке шинокочное первейшее культурное заведение. Это вам не среднерусская распивочная или трактир. Выпить казак распрекрасно может и дома, что и делает каждодневно, раз уж именно горилкой Господь Бог щедро благословил мать и нашу Украину. А в шинок он идет ради душевного общения, ради разговора за жизнь, ради чудесных историй, которые рассказывают приезжие чужаки, ради певчего из-под Полтавы, как никто, берущего нижние басы, ради того искреннего, теплого, крепкого мужского словца, коего так недостает городским жителям в их повседневном бытие. Что не говори, а в сравнении с людьми, живущими в глубинке, на земле под чистым небом, милый сердцу моему Малороссии, вся Москва, да и сам стольный Санкт-Петербург, в чем-то усталый и даже унылый. Пока шли, Николя, до сих пор неуверенно перебирающий ногами, честно отписывал верному другу всю событийную линию, способствовавшую изгнанию из хаты дрожайшей Солохи натуральнейшего черта. Доверчивый кузнец охал, лахал, кивал, крестился, но ни на единый миг не подвергал сомнению слова друга. Да и в чем бы он сомневался, когда сам первым увидел мерзкую чертячью харю через окно собственной хаты? Вид этой поганой морды до сих пор стоял перед внутренним взором богобоязненного кузнеца, одновременно пугая и заставляя в предвкушении сжимать тяжелые кулаки. Разумеется, никто их не взвешивал и не собирался, но, думается, речь идет о чисто физических величинах, где масса помножена на скорость. Исходя из этих научных пересмотров, можно смело предположить, что кулаками своими скромный кузнец мог бы валять дебилых диканьковских казаков, как переспелые груши, а попадись ему под тяжелую руку тот самый черт, что проштемпелевал его друга, лететь бы нечистому до самой луны, вдариться в нее дурной башкой, сломать оба рога и плакать там, строча жалобы на украинский беспредел, в толерантные суды самого Страсбурга или Брюсселя. Да и нехай! Бог им там всем судья! А мы, добрые христиане, здесь родились, здесь умрем, но никакой власти черта над собой не попустим, ибо на том стоит и стоять будет земля русская. Вот и ныне шел потомок казаков оседлых из Сечи и практически волок на своем горбу потомка атаманов запорожских. Надо признать, волок без особого усилия, так как Николя хоть и был на голову выше Вакулы, но сложение имел жилистое и сухопарое. «Слава тебе, Господи, навроте дошли!» — выдохнул кузнец, кивая в сторону шинка. «Еще такой голодный, еще, может быть, и слона бзив!»
«Слона? Вряд ли!» — вспомнив свой странный сон, откликнулся Николя. «У него бивень сломанный, и соусом карри в нос шибает, а жуть!»
«То навроде хрена будет?»
«Не сказал бы».
«А на что оно похоже?»
Николя хотел было сказать, что с его непредвзятой точки зрения оно больше всего похоже на смесь куриного помета с горчицей, но решил, что сие неаппетитно, и гастрономическая тема не получила дальнейшего продолжения. Молодые люди, чуть пригнувшись, шагнули в низенький дверной проем питейного заведения. Внутри было темновато, свет лился лишь в два крохотных окошечка. Стоял один большущий стол от стены до стены, две длинные лавки, три кособокие табуретки, вот и вся мебель. У горячей печи суетилась шинкарка, жилистая, горбоносая баба вполне себе четко выраженной национальности. Она подавала жидкий борщ и пшенную кашу на сале. Лук и чеснок щедро отсыпались прямо на стол в качестве бесплатной закуски горилки, кое подавалось тут практически в неограниченном количестве. И хоть по крепости была она пониже государственной, но зато и дешевле на порядок.
так это еще при условии, что горилку в диканьке гонит каждая вторая старуха, но ведь не у каждой допросишься, да и общество не то, что в шинке.
Здоровенький был и панове, первым поздоровался вежливый Вакула. Не то, чтобы мы хотели нанести вам всем какую ни на есть обиду, но не во гнев вам будь сказано, нам с товарищем погуторить треба, да выпить, да брюхо чем-нибудь набыть. Зато готовы проставиться честной компании.
Так тоже, Вакула, кузнец что малюет знатно. А, седайте, добрые люди, будь ласка.
Четверо диканских казаков, сидевших за столом, церемонно кивнули, подвинув тяжелые зады и освободив друзьям место в дальнем углу.